Раскроем наши Библии на пятой главе Евангелия от Луки и прочтем, начиная с первого стиха. «Однажды, когда народ теснился к Нему, то есть к Иисусу Христу, чтобы слышать Слово Божие, а Он стоял у озера Генесарецкого». Вы представляете эту картину? Огромнейшая толпа народа собралась вокруг Иисуса Христа. Людей здесь не десятки, не сотни, а тысячи. И все они собрались, чтобы услышать Слово Божие из Его уст. А Он стоял у озера Генесарецкого. Для того, чтобы удовлетворить желание толпившегося народа, Его положение было крайне неудачным. Люди пришли послушать Его, а Он в таком положении, что не может говорить к ним. Народ приблизился вплотную, а Он на самом краю озера. Дальше уже идти некуда. А говорить многотысячной толпе в таком положении было невозможно. К народу, плотно напиравшему на Иисуса, невозможно было обратиться. Если бы Иисус начал говорить, то услышали бы только десятки душ, стоявшие рядом с Ним. Народ так теснил Иисуса, что самым настоящим образом повисал на Нем, так сказано в подлиннике. Я хочу, чтобы вы ясно представили себе эту картину. Как раз именно это и передает Лука в прочитанном нами первом стихе пятой главы его Евангелия. Вышеупомянутые обстоятельства, напор, давление народа не позволяли Господу исполнить желание людей услышать Слово Божие. Нужно было искать какой-то выход из создавшегося положения. И как разрешить было эту проблему? Отступить дальше Иисус не может, там вода. Как быть? Но разве это такая уже сложная проблема для Господа? Не всяких сомнений, Он мог бы отступить дальше. Почему бы Ему не совершить чудо и не пойти по воде, и не стать прямо посреди озера? И проблема была бы разрешена. А ведь правда, Он мог бы это сделать. Мы знаем, что в другом случае, немножко позже, Он шел по воде. Почему не сейчас? Как это было бы чудно! Народ услышал бы Слово Божие и заодно увидел бы чудо. Разве не было бы это эффективнее? Люди наверняка уверовали бы, только глядя на это чудо. С нашей точки зрения, это было бы идеальным разрешением возникшей проблемы. Но ясно, что у Господа были другие пути, чтобы разрешить ее. Он всегда знает лучше, чем мы. У Него были причины, по которым в данном случае Он такого чуда не совершил. Он имел в виду что-то совершенно иное. Конечно же, Он не отпустит народ без того, чтобы не удовлетворить его желание. Он скажет им Слово Божие, но Он сделает это так, как Ему угодно. Ему подвластна всякая ситуация, какой бы она ни показалась сложной и невероятной. Будем помнить, дорогие мои, что Его мысли не наши мысли, не наши пути – пути Его. Как небо выше земли, так пути Его выше путей наших. О, если бы мы только поняли это и не настаивали на своем, то избежали бы ненужных расстройств. Может быть, вам кажется, что такая ситуация привела Иисуса в недоумение? Ничуть. Он имел в виду нечто гораздо лучше, чем желание удивить народ в данном случае ненужным чудом. Да, немного позже Он намерен совершить чудо, притом огромное чудо, но чудо, которое принесет пользу человеку и прославит Бога. Он обошел одно чудо, чтобы совершить другое. Да, Он намерен коснуться сердец людей Словом Божьим, но не самостоятельно, а в сотрудничестве с человеком. Он намерен превратить своих последователей в ловцов человеков. Это Его цель – приобщить своих последователей к великой миссии спасения человеческих душ. И вот дальше, во втором стихе мы читаем, «Увидел Он две лодки, стоящие на озере, и рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети». Обратите внимание на эти две лодки, стоящие на озере. Это были самые обыкновенные рыбачьи лодки, И в следующем стихе сказано, что одна из них принадлежала некоему рыбаку по имени Симон. Читаем дальше, стих 3. «Вошед в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки». Не думайте, что Господь случайно обратил свое внимание именно на эту лодку, лодку, принадлежащую Симону. Вы заметили, она принадлежала Симону. Или, как вам кажется, кому она принадлежала? Припомним, как за несколько недель до этого события Христос, видя Симона и Андрея, закидывающих сети в море, сказал им: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Об этом мы читаем в первой главе Евангелия от Марка. «И они тотчас, оставивши свои сети, последовали за ним». Обратите внимание, что они оставили свои сети и последовали за Иисусом. И теперь, некоторое время спустя, Христос у озера Генесарецкого, окруженный народом. И Симон здесь же. И что он делает? Он ловит рыбу. Симон возвратился к своим сетям и к своей лодке. Он снова начал ловить рыбу. Да, это тот же Симон, который вместе со своим братом Андреем, оставив прежний образ жизни, последовал за Христом и теперь ловит рыбу. Что произошло? Почему он снова ловит рыбу? По-видимому, некоторое время они следовали за Иисусом, оставив свои сети, а затем решили снова возвратиться к ним и вновь занялись ловлей рыбы. Видите, это несложно, если отдача была только частичной. Они оставили сети, а с лодкой не решились расстаться. И вот в то знаменательное утро обстоятельства сложились так, что на одном и том же месте оказались Христос, Симон и его лодка. Как вы думаете, случайно? Совпадение? Нет, не случайно, по божественному предназначению. Лодка была на месте, и Христос вошел в нее, в лодку, которая еще не была отдана ему. Возлюбленные, здесь есть весьма важный урок для нас. Когда Господь приходит к нам, зовет нас последовать за Ним, а наша отдача не полная, мы оставляем что-либо для себя, пусть это будет самая незначительная вещь, непременно это не отданное Господу окажется сетью и петлей для нас. Нет возврата к старому для того, кто сжег все мосты. А если ты оставил хоть один мостик, самый крошечный, то обязательно найдешь дорогу обратно. О, дорогие мои, как важно, чтобы наша отдача была полной, а не частичной. Однако этот случай еще раз напоминает нам, какого чудного Господа мы имеем. Христос не покинул Петра, несмотря на то, что Петр перестал следовать за ним. Нет, Господь не оставляет. Он предпринимает инициативу, находит Петра и представляет новую возможность с славой и благодарением Господу. Притом вы не услышите ни слова упрека со стороны Христа. Напротив, Он готовит для Петра особое благословение. Вместо наказания – поцелуй. Иисус поступает как Отец – в притче о блудном сыне. Итак, вместо упреков Иисус просит Симона, чтобы он ему помог. Ему нужна лодка Симона и сам Симон, чтобы он отплыл от берега. Симон и его лодка нужны Господу, чтобы передать народу Слово Божие. Христос ожидает его сотрудничества. Теперь подумайте, дорогие друзья, кто он, просящий лодку Симона? Вы скажете: Иисус. Да, Иисус, но кто он, этот Иисус? В те времена было много мужчин по имени Иисус. Имя Иисус было очень распространенным. Многие родители называли своих сыновей в честь великого героя израильского народа, Иисуса Навина. Но подумайте, кем был этот Иисус из Назарета? Знаете, кем он был? Это тот Иисус, о котором Иоанн пишет в начале своего Евангелия. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью. Возлюбленные, Он Бог, воплотившийся в человеческое тело. Это Он, всемогущий Бог, втиснут в тело человека. Он есть альфа и омега, начало и конец. Это тот, который держит все словом силы своей. Царь царей и Господь господствующих. Это он просит Симона: дай мне твою лодку, она мне нужна. Несколько лет тому назад, когда мы жили в Монте-Карло, мы приобрели машину Volkswagen, такой микроавтобус. Только в такой автомобиль мы и могли поместить нашу семью, состоящую из 12 человек. Это был новый выпуск и пока единственная машина этой модели во всем княжестве Монте-Карло. И вот в один прекрасный день, вскоре после того, как мы купили эту машину, мне звонят из конторы фирмы, продавшей мне автомобиль. «Господин Пейсти, я представитель фирмы Volkswagen. Разрешите вас потревожить. Не могли бы вы одолжить нам вашу машину на несколько часов?» Я был удивлен такой просьбой. Ведь они мне только что продали эту машину, а теперь просят ее одолжить. Я поинтересовался, для чего она им нужна. «У нас сейчас нет такой модели», — говорит представитель фирмы. «А нас просят показать машину один клиент, который заинтересовался именно такой моделью». Я замешкался, сразу не ответил. Потом слышу, он добавляет: «Наш клиент – принц Ренир». У меня чуть телефонная трубка из рук не выпала. Всем известно, что у него несколько машин, но он, принц Монако, хочет одолжить мою скромную машину. «Как вы думаете?» – я ответил. «Нет, к сожалению, я очень занят. У меня свои планы. Мне как раз понадобится машина. Еще раз сожалею, но ничем помочь не могу». Вы не думаете, что я так ему ответил? Нет, ничего подобного я не сказал. «Глава страны, сам принц хочет одолжить мою машину». «Конечно же», я сказал, «пожалуйста, пользуйтесь сколько хотите, мы ее вымоем, вычистим, отполируем. Возьмите, пожалуйста». Как можно отказать просьбе принца? И поверьте, после этого, сколько я хвалился своей машиной, и каждый раз, когда приходилось кого-то подвести, рассказывал, что сам принц водил эту машину. Я не забывал упомянуть, какая честь проехать в машине, в которой сидел принц Ренир. Но, дорогие мои, здесь сам царь царей, Бог славы, просит: «Петр, можно воспользоваться твоей лодкой? Она мне нужна. Я должен проповедовать этому народу». Да, лодка была к услугам Иисуса. Но не только лодка, но и сам Симон. Господь попросил Петра, чтобы он отплыл с ним от берега. Какая привилегия не только дать свою лодку царю царей, но и самому грести в лодке, в которой находился Создатель Вселенной, отплыть вместе со Спасителем, чтобы он передал Слово Божье многотысячной толпе, жаждущей услышать его. Мой дорогой друг, сам Господь, Спаситель мира, просит, чтобы ты предоставил ему свою лодку и отплыл с ним туда, откуда он сможет достичь людей Словом Божьим. Как ты ему ответишь? «Нет, Господи, у меня другие планы, я очень занят. Попроси у Андрея, вон там стоит его лодка, он не откажет». Или: «Господи, все, что у меня есть, в твоем распоряжении». Мой друг, что бы ты ни дал Господу, он никогда не останется в долгу. Правда, нам следует сказать, мы рабы ничего не стоящие, потому что делали то, что должны были сделать. И тем не менее, Господь воздает дающему, и притом щедро воздает, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную. Сказано, что когда Иисус кончил учить, он сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Та же лодка, которой Господь использовал кафедрой для проповеди слова, теперь будет наполнена рыбой, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную. И не только лодка Симона, но и вторая лодка, которая там стояла. Теперь, думаю, нам понятно, почему Христос, хотя он и мог бы это сделать, решил не проповедовать стоя на воде. Да, это действительно было бы чудо. Но Господь никогда не совершает чудо ради самого чуда. Чудеса, творимые Господом, всегда совершались с определенной целью. Господь намерен был восстановить Петра, благословить его, вести его в свою миссию, оказать Петру привилегию, предложив ему сотрудничать с ним. Притом этим чудом при ловле рыб Христос хотел преподать Петру важные уроки, касающиеся его призвания быть ловцом человеков. И какие же это были уроки? Во-первых, урок веры. Вопреки его многолетнему опыту и знаниям о рыбной ловле, Господь велит Петру забросить невод в том месте, где, как казалось Петру, невозможно было поймать рыбу. «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали», — возражает он. Это был сезон, когда рыбу ловили ночью. Днем не стоило и пытаться поймать рыбу. Петр это знал. Так Петру подсказывал опыт. Но по слову твоему закину сеть – это вера. Вера – это действие по слову Божьему. Несмотря на неблагоприятность обстоятельств, Петр поступил по слову Господню, сказанному ему. Слово Иисуса все изменило. Рыба повиновалась ему и вошла в сеть. Иначе и быть не могло. В 6 стихе мы читаем: «Сделавший это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась». Тем, кто верует, Бог всегда воздает. Да, мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную. Наша история указывает еще на один интересный факт. Щедрость всегда поощряет щедрость. Господь переполнил лодку Симона, и Симон приглашает товарищей из другой лодки, чтобы они пришли на помощь. И что же случилось? Обе лодки до того были переполнены, что начали тонуть. Тонуть под тяжестью Божьих благословений. Неплохо, правда? Я был бы не прочь так тонуть. Но вот когда нет веры, и наши лодки пусты, тогда развивается скупость. Если кому и удалось поймать одну рыбку, то начинается спор о ней. Чья она? Один говорит: моя, другой: нет, моя. И начинается борьба за рыбку. Один тянет ее за голову, а другой за хвост. И тянут. Каждый свою сторону. А страдает кто? Рыбка. От нее ничего не остается, одни только косточки. А когда Господь благословляет, и мы поступаем по вере, тогда щедрость естественна. Неважно, как называется его лодка. Если он мой брат, искупленный кровью Иисуса Христа, тогда и он пусть наполнит свой чон рыбой. Ведь рыбу-то дал Господь, она ему принадлежит. Но этим история не кончается. В 8 стихе сказано: увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Вы заметили, Христос не упрекнул Петра за то, что он возвратился к своим сетям? Да, ведь несколько недель тому назад он оставил их и последовал за Христом. Зачем было ему возвращаться к ним? Но разве мы этого не делали, дорогие друзья? Конечно, и при том сколько раз. А Господь нас не оставил. Он снова взыскал нас и так благословил, так щедро и обильно, что мы не могли поступить иначе, кроме как воскликнуть: «О, Господь, оставь меня, мне так стыдно! Ты велел мне следовать за тобою, а что я?» Возвратился к старому. «С меня ничего не выйдет, Господи, я человек грешный». Так исповедовал свой грех Петр. Так исповедовал он свое непостоянство, свои колебания. «Я человек грешный, я ненадежный человек, не стоит тратить на меня времени. Брось со мною возиться, Господи, оставь меня». «И как?» — ответил ему Господь. О, какой чудный ответ он дал Петру! В его словах вовсе нет осуждения, наоборот, он говорит: «Не бойся». Не чуден ли наш Господь? «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Он не только не упрекает Петра за его непостоянство, но и подтверждает данное ему обещание, когда Петр впервые последовал за Иисусом: «Отныне будешь ловить человеков». Да, Господь не только простил его, но и утешил чудными словами: «Не бойся». и возобновил обетование: отныне будешь ловить человеков. Отныне. С прошлым теперь все покончено. С этого момента все будет иначе. Я предоставляю тебе возможность начать сначала, заново. С этого момента условия изменятся. Благословив их, несмотря на то, что они возвратились к старому своему ремеслу, Христос этим чудом при ловле рыбы дал им наглядный урок, показал, чем они должны были заниматься, когда Он в первый раз велел им оставить сети. Он показал, насколько выше призвание, которое Он имел для них, ловить человеков для Царствия Божия. Они умели ловить рыбу, и эту способность Господь велит им использовать в приобретении душ для Царствия Божия. Одни умеют ловить рыбу, а другие чистить ее. Какая бы ни была у нас способность, Господь употребит ее. Он найдет такое место в своем винограднике, на котором твоя именно способность как раз подойдет. Но Он может сделать это только тогда, когда мы все поручим Ему. Наши сети, лодки и самих себя. Тогда Он обещает наполнить наши лодки живой рыбой, живыми душами для Царствия Его. Заметьте, что сказано в 11 стихе. «И вытащившие обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним». На этот раз они оставили все. Не только сети и лодки, но даже рыбу, которую они поймали. Кому принадлежит твоя лодка, мой дорогой друг? Твои сети и ты сам. Твоей лодкой хочет воспользоваться никто иной, как сам Господь славы, Царь царей и Господь господствующих. Он хочет, чтобы ты переправил его туда, где души жаждут слышать Слово Божие. Как ты поступишь? Я могу уверить тебя, что если ты оставишь все и последуешь за ним, твоя жизнь и твое служение будут плодотворными для Царствия Божия. Ты найдешь цель в жизни. Все это Господь сделает для тебя. А если тобой еще не сделан первый шаг, если ты еще не попросил у Него прощения, то сделай это сейчас. Он примет тебя, простит тебя, и Он тебя спасет и даст тебе жизнь вечную.